Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом.
«Мало, мало!» — шептал Коровьев. «Глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому за первым пультом. Это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь дальше».
«Кто дирижер?»
— отлетая, спросила Маргарита.
«Иоганн Штраус!» — закричал кот. «И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр. Я приглашал его. И заметьте, ни один не заболел, и ни один не отказался».
В следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых первый был прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал «Аллилуйя!». Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой два, вырвал из рук у крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне. Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джаз-бандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джаз-бандистов своей тарелкой, и те приседают в комическом ужасе. Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка.
«Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно», — шептал Коровьев.
Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колени, свою правую ногу. Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазелла стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азазелло еще трое молодых людей, смутно чем-то напомнивших Маргарите Абадонну. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был бегемот. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать 5-тонный грузовик. Швейцарская и лестница, до боли в глазах залитая светом, были пусты. Трубы теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно около минуты.
«Где же гости?»
— спросила Маргарита у Коровьева.
«Будут, королева, будут. Сейчас будут. В них недостатка не будет. И право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того, чтобы принимать их здесь, на площадке».
«Что рубить дрова?» — подхватил слова охотливый кот. «Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете».
«Все должно быть готово заранее, королева», — объяснял Коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный монокль. «Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законные мегеры шепотом пилят его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева».
«Определенно на помойку», —
подтвердил кот.
«До полночи не более 10 секунд», — добавил Коровьев. «Сейчас начнется».